Я хочу сегодня, немножко отвлечься от Мишли совершенно, коснуться наших недельных глав, очень принципиальные, актуальные. Я хочу с некоторого предисловия. Всем известно, всем не всем, но многим уже известно, что еврейский календарь, праздники, шаббат и так далее, имеют очень глубокую духовную основу, что дни праздников – это время, когда раскрывается высший духовный свет, тот свет, который был источником чудес, когда праздник происходил, он открывается в праздники. Поэтому на Пейсах мы выходим из Египта. А в Пурим мы вешаем Амана и радуемся его падению. Я уже как-то об этом здесь говорил. Это было 37 лет тому назад. Это была такая дата, очень такая интересная в Эрец-Исраэле. 20-летие шестидневной войны. Помните такое? Это было немножко давно. Я помню. Так вот, мой учитель Рав Хаим Камил, Закар Цадик Олег Шаврохи, учился в Ишиве Мир в то время, которая была на линии фронта, 200-300 метров от линии фронта. И обстреливалось, понятно. Он по поводу выступил, сказал очень интересную вещь. Чудеса, которые они написаны в Торе, мы их помним лучше, они у нас больше и лучше живут, чем даже те чудеса, которые мы пережили лично сами. В Иерусалиме, сейчас есть еще мир, который, по-моему, обошлась без человеческих жертв. Тогда в начале Средиземной войны арабский регион, Иорданская армия, обстреливала Иерусалим. Это было с близкого расстояния. Я это понимаю сегодня по себе тоже. 33 года назад мы пережили здесь величайшие чудеса спасения во время Первой войны Персидского залива. Верьте мне, когда на Пурим мы радуемся больше, чем когда вспоминаем дни, как ракеты падали, никого не убивали. Это то, что называется на нашем языке святость времени, душат азман. Однако есть еще одна линия, она параллельная. Есть святость времени, связанная с тем, что читают определенные главы Торы. Здесь особое время называется Шувавим, по имени глав Шувавим Тат. Это 8 глав Шмот, когда это время очень подходящее, исправление каких-то тяжелых грехов. Я не об этом хочу говорить, потому не буду этого касаться. И это время определяется не датами, а то, что в это время народ Израиля считает в Торе. То есть общественных, то есть вообще есть такая особая вещь, особая сила, которую сегодня мы мало понимаем, мало это чувствуем, к сожалению. Это святость чтения Торы, именно чтение Торы и по свитку, особенно когда читается свиток Торы в общественном чтении Торы, это спускает тот свет, который написан в этих главах в народе Израиля. И святость выхода из Египта, они тоже нам задают святость в эти дни, хотя это не время Пейсах. Я предпочту немножко сегодня коснуться некоторых важных вещей с нашими главами. наша недельная глава Бешалах, буквально, она параллельна почти всему счету Омера, кроме последней недели. Последняя неделя это следующая глава, Итро. Когда от начала с Рош Ходеша. Но я хочу коснуться этих вещей вместе. Это. И реально, когда мы приближаемся к чтению Торы, еще через две недели почти, когда будем читать дарование Торы на Синае, это тоже святость, скрывается святость дарования Торы. Я говорю, что это эквивалентно Шавуот, это не так, но это связано с этим. Ощущение получения Торы. И поэтому, конечно, нам надо разобраться в наших главах. Это очень такие непростые главы. Особенно главы Шалах. Вот Израиль выходит из Египта, с одной стороны, такое величие. Они слушаются Моше Рабейну, возвращаются обратно, когда говорят им вернуться. А с другой стороны, им гонятся египтяне, что делать, прыгать в воду и возвращаться обратно в Египет. Непонятно. То, что приводит Гмара Масеха Сутата, было четыре группы людей, которые каждый хотел что-то другого. Кто прыгать в воду, кто воевать, кто вернуться в Египет. Но это было испытание. Если мы глянем нашу главу дальше, было испытание, было рассечение моря. Но кроме того, начали испытания другие. Нечего пить. Нечего есть. И история с маном, когда священник дает нам заповеди по этому поводу, которая часть народа небольшая не исполняет. То есть мы находимся, короче говоря, в наших главах. В нашей главе, точнее говоря. А Мойше, вы идете? Да. Мы находим в нашей главе среди целая цепочка испытаний. Повторяю еще раз, отсутствие, это преследование египтян. Некуда идти, потом вода надо подсластить, потом отсутствие еды. И потом отсутствие воды, то есть эту тему раскрывает в двух словах. Я вам советую, откройте в Тилим 78-й псалм. Это Псалм, мы читаем его в Холе Моэд Пейсах. Это псалм, в частности, говорит об испытаниях выхода из Египта. И вообще испытания и до выхода из Египта. Я, может, коснуться нескольких тем этого псалма, но сначала хочу вам просто одну линию показать. Это были все испытания на веру и на доверие к Всевышнему. То есть, если сказать немножко более сильно, то и после получения Торы. В пустыне были постоянные испытания на ценность веры народа Израиля Всевышнего. Я не знаю, кто слышал этот урок. Равдов точно слышал, остальные не знаю. Это было очень тяжелое событие. 2,5 года назад. Это была трагедия в Лагбомер. Помните такое? Не помните? 2,5. В Лагбомере на Мироне погибло 45 человек. Не было никакого тракта, мы задавили друг друга. Дикая давка была. Еще в другие годы была не меньше давка, чем была тогда. Но было какое-то такое, действительно, какое-то казнь свыше. Это не знаю, это иначе объяснить. Так меня, как обычно, я давал уроки. Я после этого, это было перед шаббатом. В Йом-Шиши это была история. И в Йом-Шини... В понедельник я у вас в квартире давал урок. И, хочешь не хочешь, надо коснуться этого тяжкого события. Я поставил один очень принципиальный вопрос. Что нам сделал Всевышний, что такое тяжкое событие происходит именно в Лагбомер перед получением Торы на две недели до Шавуот? Что там говорит? Сказал одну вещь, тогда это было очень, болело тогда, что для получения Торы необходима вера. И более того, основа веры Израиля, это то, что он сказал наш народ, при получении Торы на Асева Нишма, мы исполним и будем внимать, а вера это предшествует получению Торы. И мы тогда получили тяжкое испытание о ценности веры, что все сделать к лучшему, и что принять это, как принимается, принимают евреи. Кроме более того, я сейчас вспомнил, 33 года назад, когда была первая война Персидского залива, тут было не очень такое... легкое настроение, опасались химического оружия. Помню, тогда еще Рав Шах был еще в силах. Он же был, мягко говоря, не молодой, но он был в силах. Он же был там где-то ему лет 90 с чем-то тогда. Он дал, была беседа еще Японович, сказал, что он надеется, что будет спасение, но надо знать, что надо уметь жить как еврей, надо также уметь умирать как еврей. Это тоже надо уметь. О, так вот, что хочу сказать, что вся наша глава, это цепочка испытаний, когда Всевышний нас проверял на веру. И часть народа Израиля выдержала испытания, а часть не очень. А часть не очень. И то, что происходило тогда, это происходит каждый из нас постоянно, это необходимо упрямство, истинное упрямство, не сдвигаться ни на йоту. От веры, это основа всего. Я вам скажу одну историю, все тяжелое, я не буду вдаваться в детали ее. В начале того, как нацисты захватили Литву, в самом начале это было, то случилось очень тяжелое событие, как нацисты, точнее говоря, литовцы, и нацистами руководимые, они уничтожили особый дом учения, называется Талмуд Тойра Кельма. Это место, где выросло много-много великих людей. И там было поверье, что Талмуд Тойра Кельма, он встретил Машиаха. чтобы они встретят Машиаха. Этот домущение встретит Машиаха. И вот еще это была история была такая, что один из глав Бет-Мидраша, Кельм, сейчас не помню, кто это был, Даниэль Равдейн Мопшевич, еще в ночь перед началом нападения Германии на Советский Союз, во сне открылся такое видение, что не было никакого сомнения, он собрал Шуковиши и сказал, что есть у нас тяжкий приговор, и надо принять смерть. И Ишива, и семьи рабаним и так далее, вывели литовцы, это были немцы, может быть, нет, неважно, это было понятно, что это было под руководством немцев все это было, это понятно. И Ишива шла на казнь с песнями и плясками, освятить им имя Творца. И так они ушли, и это было величайшее потрясение всей Литве. То есть Первая мировая война не коснулась этого Ишиву, а другие были, сбежали. Это было особое место. То есть говорили, что в Литве местные жители, литовцы в Кельме гораздо более благородные, чем в других местах. Так не влияла обстановка Ишивы. И это было колоссальное потрясение. Один из великих учеников Ишивы Кельм, вот такой человек в Иерусалиме, рав Мордехай Цукерман, с Хусой Ганалейну, с его заслуга надо счастить, я удостоился один раз быть у него дома. Он умер 20 лет тому назад примерно. Просто я шел с своим сыном, починил браху перед свадьбой. Он мне привел совершенно уникальное впечатление. Я не знал, сколько великий человек, он просто был человек, который меня очень поразил. Он был учеником Кельма, но тогда уже не был в Кельме, тогда был в гетто Ковно. И он говорит, что было совершенно страшное потрясение для всех. Спросили его ученики, здесь, в Иерусалиме уже это было, возникли сомнения в вере? Ни в коем случае, ни в коем случае. Мы просто не могли себе представить, что говорить, может произойти. Но без сомнения в вере ни в коем случае. И помните, Мордехай Цукерман был учеником Хафец Хаима до этого. Он учился в Радине, по-моему, 13 лет. Он был человек непростой. И тут хочешь немножко увидеть его работу. Есть книга, называется «Шарей Чува». Мевуар. Есть на полках мусора. Вот, это его комментарий на «Шарей Чува». Он издал это анонимно. Сейчас уже вышло по своим именем. Это, без этого сегодня мы не можем понять, что это практически совершенно. Так вот, я хочу, чтобы вы очень хорошо понимали. Мы проходим постоянно в нашей жизни испытания веры. Вот разные события. И, конечно, трагедия Симхат Тора, это был... Это было тяжелое потрясение, и надо было у нас, землетрясение иногда разрушает здание, иногда дает трещины. Там немножко царапина тоже подкрасить. Каждый должен понять, как это землетрясение отразилось на нем лично. И, допустим, война на Украине тоже была вещь совершенно невообразимая. Вот. Ну, есть много событий. И, конечно, есть у нас совет, еще не совет, а наставление наших мудрецов, рабби Акива, рабби Мейера, человек должен говорить себе, чтобы все делал Всевышний к лучшему, что-нибудь говорить себе. Когда вроде снаружи так не выглядит, значит, не надо говорить. Если все хорошо, так зачем надо говорить? Вроде снаружи вроде бы нехорошо. Но говорить, напоминать себе, что все к лучшему. И это основа получения Торы – это вера и доверие к Всевышнему. Без этого нет получения Торы. И это, по большому счету, это были основные испытания нашего народа в пустыне, особенно при получении Торы. Я коснусь сейчас, в частности, Амалека. Амалек был тоже, это все происходило перед получением Торы. В отношении Амалека есть самое простое понимание этого испытания. И это прямой текст в Торе, что евреи засомневались, является Всевышний с ними или нет. Не было сомнения в вере, просто с ними или нет. И Раши объясняет, что на что-то похоже, как папа, когда несет сына на плечах, все, что ему нужно, он протягивает ему. Уже папа, сынок говорит, а где мой папа, я что-то не вижу его. Тогда папа спускает его с плеч, и тут же ему кусает злая собака. И начинает говорить, папа, и тут вспоминает, что здесь есть папа. Это злая собака, это намек на Амалек. Однако у этого еще есть несколько аспектов ситуации с Амалеком. И еще немножко об этом поговорить. Сказано в Торе, что эти события происходили в Рафидим. Буквально Рафидим – это место. Это место. Буквально. Самое простое понимание – это место.
А что имеется в виду?
Подождите. Нет. Однако наши мудрецы нам открыли еще потом некоторые секреты, что Рафидим означает не только место, означает некое состояние. Первое, самое известное объяснение, это Рафидим, это слово Рафу Ядайм, когда ослабели руки. Ослабели руки от учения Торы. И еще другие объяснения, что ослабели руки от исполнения заповедей. Есть слово Рафидим, корень, то тот же, те же буквы, что корень пируд, решпейдалит. То есть, и на это намекает Раши в следующей главе Итро, что на всех стоянках были раздоры, когда пришли к горе Синай, первого Рошходыш Сиван, пришли уже в единство. И это объясняет наши комментаторы, что Амалек пришел, потому что были раздоры в среде народа Израиля. О. Я хочу вам сказать вот эту вещь. Это вещь, которая требует, конечно, глубокого изучения. Я не собираюсь эту тему полностью разрешить. Ну, скажем так, я начну с того, что мы печатали брат Исхак, выступление Ошера Вайса, он тут недалеко живет, когда привел своего великого учителя Рэба из Клойзенбурга Цанза, когда во времена тяжелые для рода Израиля, он никогда не хотел ни о ком еврея плохо говорить. И об этом сказаны очень удивительные вещи. Вещи удивительные. Это не вмещается в мою голову, эти вещи. То есть я верю в это, что это так, но это не вещь очень неочевидная. Но у нас есть, представим себе, два антипода. Один – это царь Давид с его праведностью, величием в Торе и так далее. А с другой стороны – Ахав. Мы знакомы с Ахавом, его женой Изевель. Видел поклонники, сколько... Говорится поразительная вещь, что воины Давида выходили на войны и несли поражение, а воины Ахава шли на войны и побеждали. Почему? Это, а мудрецы это объясняют, они не просто говорят, что во время Давида были... было злословие в народе Израиля. В частности, о самом Давиде, но не только. Было злословие. И это злословие приводило к тому, что было поражение в войнах. А во время Ахава, при всем мерзости сильного поклонства, злословия не было. Поэтому что, хотя бы знали, что эдомский гер Авадия, он спас пророка Всевышнего и кормит их. Он не мог кормить, так сказать, из пасух. То есть было, в каждой пещере было 50 человек. Об этом никому не стало известно. Не было доносчиков. И, кстати говоря, если мы уже об этом говорим, то это говорится в Раши в начале книги Шмот, что когда Моше увидел, что на него донесли, что он убил египтянина, который издевался над евреем. Он сейчас сказал, сейчас я понимаю, почему есть изгнание. То, что есть доносчики, есть засловие. И есть вещи, которые мы в них верим, но их не очень понимаем. Но надо эти вещи знать. И значит, это, что злословие равноценно трем смертным грехам, это идолопоклонству, кровопролитию и разврату. Это надо немножко понять, что здесь говорится. Надо читать, конечно, Хафец Хаим, и Шемулам, и Шмиат ха-Лашон, и Хафец Хаим, то, что человек берет на себя орудие, змея-обвинителя, который поразил этот мир. И сейчас я лучше понимаю, когда началась последняя война, если правильно помню, в письме великих мудрецов Торы, там коснулись тут и укрепления в Торе, но также коснулись укрепления, чтобы беречь свои уста засловия. И я вам скажу, эта вещь непростая. Требуется, знаете, когда человек хочет говорить что-то дурное, очень трудно сдерживаться. То есть у меня бы, если старый ученик, тут больше его знает, это сейчас не важно, как там самосвязался по какому-то делу, которому о чем-то неправильном поведении. Он, ему очень хотелось бы сказать, кто же такой. Но он сидел вот так. Не сказать ни этого лишнего слова, что не понял, о чем идет речь. О ком? Он посвязался о самом деле, но не. Понимаете, вот надо быть огромной силой, когда хочешь рассказать. Чтобы не рассказать. Это требуется огромные силы. Это непросто. Самое лучшее, самое легкое – не хотеть рассказывать. Это гораздо легче. Поэтому для того, чтобы избежать злословия, надо научиться желать добра другим, в частности, научиться думать о них хорошо. Не просто говорить, думать хорошо. Но насытить их к добру. Конечно, речь идет о людях достойных. Конечно, о преступниках здесь не говорится, не имеется. Но даже о преступниках не факт, что надо говорить. Иногда надо чуть-чуть отдалить от преступников. Но если нет, то... И это ситуация, в общем, я не думаю, что я кого-то удивлю тем, что я скажу. До Симхат Тора последней в Израиле были страшнейшие раздоры. Все знают об этом? Был на грани гражданской войны. И сказал один человек в Цюрихе, что эта война спасла нас от гражданской войны. Я не знаю, так или не так, но не важно. То есть, знаете, по большому счету, нам не надо стремиться быть царством Ахава. Надо стремиться быть царством Давида, но вместе с тем еще хранить свой язык и хранить свои добрые сердца. Надо хорошо понимать, что это было одной из причин прихода Амалека. Амалек – это раздор, это так пишет наш комментатор, я не помню, кто это, Клиакар или Сфорна, неважно. И выход из этого состояния – это была глава Итро, когда говорится, что «Вейхан Исроэль Канегед Агар» и стал народ Израиля станом, единым станом напротив горы Синай, как пишет этот Раши, «Каишихат балэвэхат», как единый человек с единым сердцем. А до этого, пишет Раши, все стоянки были с раздорами. Были с раздорами. Поэтому по объяснению, что Амалек пришел из-за раздоров, то для нас, конечно, урок, урок большой, если мы хотим удостоиться получения Торы, быть всем каиши хат балэвэ хат, с единым сердцем. И единственное, что не всегда это возможно, потому что если, допустим, мы не хотим ни с кем ссориться, не было раздоров, но другие этого да хотят. Как же, что тут делать? Что? Поцеловать. Не всегда это не всегда получается. Ну, не всегда, ну, не всегда просто. Мне нужно было говорить на одной бар-мицве. В период, когда были очень тяжелые раздоры внутри религиозного лагеря. Ну, так довольно давно. И так как для каждого ребенка в день бар-мицвы, когда он становится взрослым, он заново принимает Тору, как будто получает на горе Синай. Коснулся этой темы. Сказал тут очень четкую вещь. Человек должен, хотя вокруг может быть раздоры, но у него внутри не должно быть конфликта ни с кем из праведных евреев. Шуну очень потрясающую историю. К сожалению, надо лишь знать, что бывает, к сожалению, когда силы зла прилагают максимальные усилия посеять зерна раздора в местах Торы. И, знаете, объясню вам, эта вещь очень непростая. Что есть, всегда есть разногласия какими-то очень принципиальным с плане Торы, когда еще действительно в великих раввинах, и каждый свой подход, и все это имеет силу, имеет место. Причем тут поэтому действительно сохранить мир очень непросто. Есть только одна принципиальная вещь. Великие народы Израиля, даже когда у них есть разногласия, это не противоречит тому, что они уважают друг друга, любят друг друга, Но иногда, когда эти разногласия спускаются немножко ниже, к ученикам, к приближенным и так далее, это может вылиться в очень неприятные вещи. Я вам скажу одну историю. Вот я сегодня упомянул Мордехая Цукермана. Мордехай Цукерман был во время, он чудом выжил в гетто Ковно, прожил еще много лет жизни в Эрцисрое, после этого второй женился после катастрофы. И его в гетто Ковно был очень близок, был такой великий человек, Авраам Грузинский. Он был мажгиахом, духовным руководителем Ишивы Слободка в Литве. Это дедушка рабанит Зильбер, жены рабанитина Зильбера. Он погиб там в гетто Ковно, а дети его спаслись. Так вот, Рав Грозинский не так просто мог к нему приблизиться. Он приблизился к себе Мордехая Цукермана после того, как выяснилось, что он был в одной ишиве, где много лет было какие-то раздоры. И даже Хафец Хаим не смог их потушить, эти раздоры. И он приблизился после того, как выяснилось, что он не имел никакого отношения к этим раздорам. Он совершенно чист. Совершенно чист. Так мы сейчас говорим, что одно из объяснений того, что почему пришел Амалек, это из раздоров. И как важно, когда есть раздоры, на них не быть связанным. И зачастую силы зла сеют раздоры в серьезных местах Торы. Это часть, это безусловно, Лашем Шамай, ради небес. Но не всегда только ради небес. Все это не просто, это очень тяжелая тема. И я вам скажу просто еще одну историю. Была одна ишива в Бриске, сегодня называется Брест, называется Бриск. Там учились два молодых человека. Один это был Рабар Лейпштейман, он еще не был раввином, он был молодым парнем. А второй это был его друг Рамойша Соловейчик. Оба были по-настоящему великие люди. Там были раздоры, связанные с тем, кто сменит Рош Ишиву, который Рош Ишива ушел из этого мира. Были раздоры в Ишиве. Есть свидетельство совершенно страшное. Единственный, кто уцелел в Ишиве во время катастрофы, это те, кто не имел никакой связи с раздорами. Это был Рамойша Соловейчик, это был Рабан Эпштейман, и еще один человек, который, я не помню, как его зовут, сейчас это не важно. Это то, что наш народ исправил после прихода Амалека, когда пишет Раши вначале в главе Итро, что народ Израиля пришел к горе Синай, к Иши Хадбалеве Хад, как единый человек с единым сердцем. Я вам скажу, кроме для меня, очень важным учителем в этой теме был ушедший от нас недавно Рав Гершон Эдельштейн. Он постоянно подчеркивал в своих беседах, даже когда были немножко напряженные отношения между разными частями еврейского теологического лагеря, как важно не только не говорить о других, но не думать дурное о других, а судить других к лучшему. И я потом нашел это есть источник, это вещь очень принципиальная. Научиться думать о других хорошо. Я вам скажу, эта тема была для меня актуальна в этот шаббат, чтобы поделиться с вами некоторыми соображениями по поводу греха злословия и тому, что этому противоположно. Хафец Хаим приводит в своих книгах, что человек, который говорит дурно о другом, он буквально, его слова поднимаются перед троном славы Всевышнего, лифнейки саяковойт, И он сейчас буквально предстает там как обвинитель души этого человека. Я вам скажу, нас научили наши мудрецы, источник это следующая глава Итро, что мида тойва, мера добра, она в 500 раз больше, чем мера зла. Если так важны слова человека за слово, который засловит, а человек хорошо, гораздо важнее. Тут просто одно ограничение. Не надо говорить так хорошо, чтобы это не стало пылью из злословия, когда человек услышит такое добро, он возмутится, говорит, неправда, начнет его поносить. Надо быть очень осторожным, не перегнуть палку. Но попросту говоря, хвалить другого за его истинное достоинство, большое достоинство. Для меня это было актуально в этот шаббат, как один большой человек. Дай Бог здоровья, Борух бен Циви, глава Ишивы Бес Масияу, в очень тяжелом состоянии в пятницу. И я подумал, что когда человека хвалят в этом мире, справа его добрые дела, это тоже ему, это причина, что это влияет на его оправдание. Я говорю совершенно серьезно. Сейчас, вы знаете, когда есть зачастую у людей, не по нас было сказано, есть больные дома. Больные, говорю, не насморк и не грипп. А потяжелее. Говорят, или. Когда, более того, когда в тяжелом состоянии, это говорят не просто говорят тилим, еще говорят есть особые молитвы, там есть читают тилим по буквам куфреш айн кра, когда разорви шин шин тет нун, знаете, что я имею в виду, шин тет нун, кра сатан. То есть что-то смысл этого, это отменить обвинение. Есть еще один способ. Говорить о человеке хорошее. Чтобы на небесах получили, так сказать, то, как человек видит, как к нему относятся, какие его добрые дела. Если вы хотите править миром не только по собственному знанию, а по тому, как человек предстает перед нами в этом мире. Поэтому я говорю откровенно, я нигде это не видел написанным, но я в этом уверен на 100%. Что имеет смысл от человека, который находится болен, говорить хорошее, говорить о добрых делах, чтобы повлиять на других, но только не перегнуть палку, чтобы его не начали ругать, это просто запрещено. Это еще одна тема, которая у нас есть в нашей недельной главе. У меня где-то лет 10 тому назад возникло новое понимание в нашей недельной главе, то, что касается Амалека. И понимание, оно очень такое принципиальное. Сказано, пришел Амалек воевать с народом Израиля Берефидим. Буквально, есть буквальное понимание вместе Рефидим, потом есть объяснение, это было из-за того, что ослабели руки изучения Торы. Однако буква, приставка «бет» также означает в святом языке «бишвиль» для этого. И это пишет Раши в самом начале Хумыша «решит» для того, что называется «решит». Создан мир для Торы, для народа Израиля. «Решит», «бишвиль», «решит». Я говорю, скажу очень простую вещь. Амалек пришел, чтобы отрывать евреев от Торы. Для этого он пришел. Потому что это то, что дает ему силу, дает ему жизненное добро. Я сегодня нашел этому очень замечательное подтверждение. Вашими заслугами есть в книге Шмуэль Алеф, это где-то 17-18 глава, не помню точно, есть история, как войны царя Шаула с филистимлянами, как явился богатырь Голиаф и начал поносить войско Израиля. По этому поводу есть там очень интересное место. Сейчас я вам приведу его. Одну секундочку. Хотите увидеть это внутри? Это, сейчас я вам скажу, где это точно. Поэтому, говорит, Гмара Сойта, 42-я страница, 42-я страница. В Шмуэле это находится в 17 главе. Шмуэль Алеф, первая часть книги Шмуэль, 17 глава. Там сказана такая вещь. Я просто почему этот стих, я немножко объясню его, как его объяснили наши мудрецы. Вайгаша Плешти, и пришел Плешти, это имеется в виду Голиаф. Ашкем Вэрев, с ранним утром и вечером, и так стоял и поносил войско Израиля 40 дней, что некому вас хочет со мной воевать. Что такое Ашкем Вэрев и что такое 40 дней? И в этом Гмара замечательная вещь. Он именно утром и вечером он хотел отменить народа Израиля, войско Израиля, заповедь чтения Шма. Чтение Шма. Я видел, сказать, объяснение, когда то, что, сказать, они не читали Шма. Но уже не так как их поносил этот вот мерзавец, то уже не было должного намерения. Это была его задача. А почему? Это сказано в Гмаре, это не мои новые идеи. Есть вот еще одна вещь. Почему 40 дней? Говорит, сказано так. Омар Раби Йоханан, кенегед арбим йом шенитна арбим тойр. Соответственно, 40 дням, когда была дана Тора народу Израиля. Что значит 40 дням? Есть разные объяснения. Я вам приведу одного комментатора. Есть такая книга, называется «Эйн Яков», если вы слышали о ней. Это сборник «Агадот». Люди, которых не было, так сказать, силы и духа учить Гмару, так они учили «Эйн Яков». Было принято в народе Израиля вечером. Там был такой комментатор, рави, по-моему, Яков Пинто, был из великих сефардских раввинов. Его называется Хидушей Риф, но это не Риф, который есть в Талмуде, это совершенно другое, это другое время такое. Он там приводит такое объяснение этого места. Мне очень понравилось. Он хотел подорвать 40 дней изучения Торы, чтобы они могли учиться. И не воевали, не учились. И почему? Потому что, если даже он сам не знал, но его высший духовный наставник хорошо знает, что оторвать евреев от чтения Шма и изучение Торы, это лишает силы войска Израиля. И это то, что он делал 40 дней. И это то, что я хочу объяснить, также это одно из замыслов Амалека, это оторвать народ Израиля от Торы. И, конечно, я вам скажу одну вещь. Я об этом не особенно говорил. Это надо было говорить, по большому счету, с солдатами, которые находятся в армии. Есть замечательное место, это приводится в том же самом листе Масехет Сота, предыдущая страница, может быть, что если есть у войска Израиля заслуга чтения Шма, это уже причина спастись. Заслуга чтения Шма. И по этому поводу есть одно место, которое я почти уверен, что, не знаю, ежедневно все считают, но надо считать ежедневно. Это Псуки Лезимра. Это не что такое. Это есть такое место, это Тейлим Куф Мем Тет. Это сейчас, вы сейчас узнаете, я вам сейчас прочту это место, вы это сразу поймете, о чем я говорю. Это предпоследний псалом Псалом Зимра. Аллилуйя, Ширу Ларду, Шир Ходош, Ты Насоб Гархасидим. Помните такое? Там и в середине такие слова. Ройми Мойс Эль Бигрой Бигройном, Бехерб Йозби Адам. То есть буквально возвышение Всевышнего в их горле и меч обоюдо остро в их руках. Дальше говорится, да, сойсны кама багуим, отомстить народам и так далее. Я всегда, когда читал это место, я помнил гмару Масехет Брахот, что имеется в виду чтение Криат Шма, оно поражает духовные силы зла, всяких там азикин и тому подобное. И сегодня я немножко посмотрел это место, это не только это. Это буквально, когда есть Криат Шма, народе Израиля, это дает народу Израилю медь, обоюдо острый меч в руки. Отомстить нашим ненавистникам и так далее. И это та сила. Знаете, Криат Шма включает с собой две вещи. Принятие все время за царство Творца и также изучение Торы, исполнение вместе. Человек, мы читаем Криат Шма, должны понимать, что мы говорим, вникнуть в то, что мы говорим, это изучение Торы. Но это не просто изучение, но исполнение одновременно. Так вот, мы, приближаясь к получению Торы на горе Синай, то есть, когда Всевышний нам открылся на горе Синай двумя речениями. Первое – это «Анохи Адонай Элохеха, Ашер Оцеиха Меэрец Мицраим Бейт Аводим». Я, Господь Бог, который вывел тебя из Египта, из дома рабства. Это первое речение. Это Тора. Но это основа веры. А второе речение – «Ло Елохо, Элохим, Ахарим, Арпана» и так далее – «Я ел других богов», это тоже Тора, но это основа веры. Это вера есть и Тора, изучение, исполнение, это когда человек воспринимает основу веры. И это сила Криат Шма, поэтому надо внимательно читать Криат Шма. И не торопиться. И вникать в то, что мы делаем. И это та сила, которую хотел подорвать в нас, Голиаф. И даже если не всегда солдаты в армии могут это делать, потому что многие сейчас это делают, многие даже, которые до этого не были религиозными. Но, по крайней мере, когда мы можем говорить, делать это хорошо, это дает нам обоюдоострый меч. Отомстить нашим ненавистникам. И еще одну вещь просто подчеркнуть, мы это уже говорили, но поставить точки над «и». Есть в Торе огромная заслуга, это называется защита. Она защищает, она спасает. Тут сказана вещь гораздо более сильная. Она дает нам в руки меч. В руки меч. И надо стараться дать в руки меч нашим солдатам, потому что они еще не кончили то, что надо было сделать. Да, Бог помнит, что действительно, что всеми нашими врагами исполнилось то, что сказано. Абала Оргаха, Шкем Луаргота, походите убить, надо предупредить и убить. И безусловно, чтобы, конечно, все евреи и схвачены, и плененные, то в армии, в опасности, и раненые, и больные, удостоились священного излечения, спасения. Дай Бог, чтобы это все произошло в скорости. Будьте здоровы.